Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Здравствуйте, Дмитрий Муратов. Это наш гость сегодня.
Лена, здрасте.
Здравствуйте. С Новым годом, с наступающим.
С отступающим.
На какие позиции отступают? Ну, что за позиции, которые мы оставляем в этом году?
Нет, я имел в виду как раз другое. Надеюсь, что общество, российское общество отстоит мемориалу. И я думаю, что ректора Шанинки, одного из лучших вузов страны, он все-таки после больницы окажется хотя бы дома. Это, конечно, я понимаю, мне сейчас скажут все эти люди, что вот, вы уже одобряете домашний арест. Ну, чего на них ориентироваться?
Мы давно уже радуемся домашнему аресту.
Да. Конечно, человеку,
ура, домашний арест!
Конечно, человеку лучше все равно дома. Человеку 67 лет. У него там Глеб его разыскивает все время. 13-летний мальчик со сложным диагнозом. И да, вот я надеюсь, что общество в это во все вмешалось, и общество какие-то вещи эти отобьет. Еще я надеюсь, что отступающий год, это в том смысле, что не наступит война. Потому что говно, которое нам все время предлагается, под названием «давайте убьем Украину, потому что это братская страна», оно становится все более и более опасным, потому что мы уже не можем контролировать ход событий. Потому что когда в одном районе сконцентрировано гигантское количество оружия, уже никто не может отвечать за то, что кто-то не нажмет какой-нибудь курок или не надавит какую-нибудь кнопку. Вот в этом смысле я надеюсь, что с отступающим.
Я тогда вернусь, отступим мы на один день назад и вернемся в пресс-конференцию Владимира Путина. Там был один очень интересный вопрос. Это был вопрос, обращенный в будущее. Он говорит: Владимир Владимирович, вот в будущем году ничего же хорошего не светит. Вы опять не скажете, идете ли вы на второй, там, на 22-й срок. Это он считает негативом. Мы опять не получим, наш спутник опять не зарегистрирует. Еще перечисляет ряд каких-то бед. И говорит, а вы чего хорошего-то все-таки ждете? Вы чем можете порадовать? Как вы нас вселите оптимизм на будущий год? Ну и он сказал, что жить будет лучше, жить будет веселее. Что-то в этом роде.
Нет, ты дословно процитируй, потому дословно что я не смотрел.
Вот мы сейчас процитируем дословно.
Еще раз, что может дать наступающий год?
Что может в наступающем году дать нам всем счастье и оптимизма, а не только его зарница?
Счастье и оптимизма. Реализация наших планов. Ну а как же, в этом же весь смысл нашей работы. С тем, чтобы жизнь стала лучше у людей. Вот планы грандиозные. Деньги выделяются колоссальные. И нужно их эффективно использовать. С тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему.
И если говорить об оптимистических предсказаниях, то ваши вот таковы, что общество должно помочь, общество должно вступиться, проснуться. Как же оно вступится и проснется?
Я не говорю, что общество проснется.
А как оно? Ну, как оно?
Я
не
говорю, что
оно уже не отстояло мемориал.
Ты цитируешь несказанное.
Хорошо.
Я сказал о том, что общество сможет, на мой взгляд, отстоять мемориал, отстоять ректора Шанинки. Это... На самом деле, по большому счету, это знаковые, символичные очень вещи. И я думаю, что все-таки большая часть еще не убита окончательно телевизионными войсками, и люди пока еще про мир, пока еще за мир, пока еще шепот Гурченко в последние минуты фильма «Пять вечеров», когда она говорит, лишь бы, значит, не было войны, пока еще этот внутренний шепот в стране сохраняется, но уже далеко не у всех.
Еще раз возвращаюсь во вчерашний день. От вашего имени прозвучал вопрос, причем с такой преамбулой, что не все смогли попасть на пресс-конференцию. Угу. Вас не пригласили?
Нет.
Не пригласили. То есть вы действительно не смогли попасть, поэтому ваш вопрос озвучил корреспондент
радио «Эхо Москвы». Да, мы соблюдали социальную дистанцию.
Понятно. Но я... Будет неполиткорректно сказать, в том числе и гигиеническую.
Так это вы говорите?
Ну да, но я уже извинилась перед какими-то там людьми, которые сочтут это не очень корректным. Так вот, перед тем, как показать нашим зрителям, ну и вам тоже вопрос от вашего имени и ответ, я вернусь в фильм, который вы сделали к 15-летию. с убийства Анны Политковской. Вернусь в этот фильм.
Анну, как убивали Анну. Посмотрите, это
обязательно
кино.
Посмотрите. Да. Это страшное кино. Но в этом фильме вы впрямую, вот вы впрямую адресуете монолог свой зрителям и властям. Mm-hmm. Вы в этом фильме говорите, что власть знает, кто заказчик убийств и Анны Политковской, и Бориса Немцова. Вы там объясняете, почему вы так считаете, что она не может не знать. Вы не могли бы сейчас, перед тем, как мы покажем ваш вопрос и ответ Путина, нашей аудитории объяснить, почему она не может не знать?
Заказчика убийства Анны Политковской ищет 15 лет. Мы помним истории, которые еще формулировал Устинов, потом Бастрыкин, потом Чайка. Все эти истории были про то, что, конечно, заказал Политковскую кто? Естественно, Березовский.
Как потом и всех стало... остальных, ну, или Литвиненко тоже.
Потом стало понятно, что нет, вообще ничего. И от вопроса про заказчика как-то ушли. Да. У нас кто сейчас по делу Политковской несет наказание? Непосредственно исполнителю убийства по найму Махмудов.
Киллер.
Да. Ну, нет такого слова в законодательстве, поэтому я говорю исполнителю убийства по найму.
Людям так понятнее. Киллер.
Ну, киллер.
Да.
Да, тот, который стрелял в подъезде на Лесной, когда Аня входила в лифт. Павлюченков – это тот человек, которого нашли мы, а не следствие. То есть Павлюченков был свидетелем со стороны обвинения, то есть со стороны государства. А на самом деле он организатор. И сейчас скажу, к сожалению, только ты меня за это не убивай, потому что, к сожалению, умер второй организатор преступления, организатор – Лом Али Гайтукаев.
Я не буду убивать, потому что у него все концы были в руках.
У него были в руках все концы, и мы нащупывали
с ним... И умер он в колонии.
То, что понимаем мы...
И умер в кавычках.
То, что понимаем мы, он там был забит. Хотя он типа в законе, он авторитетный человек, у него высокий удельный вес в криминальной среде. Он был лидером Лазанской по названию кафе на Пятницкой преступной группировки. И он был забит в колонии, он ужасно распух. И сейчас уже не буду скрывать, но незадолго до его смерти мы получили от него весточку, что он готов был бы с нами разговаривать. Мы вцепились в эту возможность, а поскольку он там выписывал газету, мы через газету определенным способом передали ему, что мы готовы вступить с ним в контакт. И вот в этом промежутке, а поскольку это долгая почта, Лена, это не Вайбер, и вот во время обмена этими посланиями Гайтукаев был забит.
То есть по совпадению ровно
больнице.
Тогда, когда он что-то мог
для меня не заговорить. Для меня как раз это не совпадение. Я не буду этого с абсолютной жесткостью утверждать, поскольку у человека в годах могут быть какие-то заболевания, но он раздулся до неимоверных размеров, у него были отбиты внутренности, и, к сожалению, мы не смогли с ним поговорить. Спрашивали многократно. А ведется ли следствие по заказчику? А ведется оно вообще-то или не ведется? Так вот, дело Политковской с того этажа, где рассматриваются особо важные дела, спускалось все ниже и ниже, ниже в здание на Техническом переулке и оказалось в архиве. Никем оно не ведется. Перед годовщиной Ани мы отправили Бастрыкину запрос. Что происходит с делом о заказчике и будет ли срок давности распространяться сейчас на ведение вами действий следственных. Мы получили ответ, что следствие продолжает вестись. Но нам не назвал никто, ни следователи, и я утверждаю, что нет такого человека. Ни следственные действия не проводятся, а никакие не проводятся. Мы знаем сейчас больше, чем Следственный комитет. Почему Следственный комитет 15 лет не ищет заказчика?
Именно поэтому, Лена, я утверждаю в этом фильме и могу сказать здесь, в студии с тобой, о том, что они не ищут заказчика, потому что его знают. Потому что другой причины не искать заказчика убийства Политковской нет. То, что касается убийства Бориса Ефимовича Немцова. Не ищут заказчика преступления Немцова, потому что знают, кто он на самом деле. По той же самой причине. Они что, действительно думают, что организатор убийства Немцова один из младших чинов охранного полка? Или, например, что организатор это шофер одного из лидеров Чеченской республики? То есть тот, кого он возит, ничего не знает, а тот, который рулит, он на самом деле и рулевой во всей этой истории. Ну, послушайте, ну не надо всех держать за идиотов. Ну вот не всех держите за идиотов, еще есть не идиоты, вы стремитесь к этому, и это я понимаю. Это электоральное такое предпочтение. Но еще не все, еще никто, многие еще не поверят, что шофер, значит, не говорит своему хозяину, что он заказывает политика Немцова на мосту возле Кремля. И, кстати говоря, меня спрашивают уже второй день, устроил ли меня ответ Владимира Путина.
Давайте мы его послушаем.
Дело в том, что не все смогли попасть на эту пресс-конференцию, и как раз один коллега из «Новой газеты», Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, он передал вопрос, я его зачитаю, чтобы не переврать ни одного слова. Владимир Владимирович, вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?
Значит, начнем с последнего. Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли. Я думаю, что вы об этом знаете. Значит, и вообще я считаю, что вот это сведение счетов, оно не просто недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Поэтому абсолютно убежден в том, что здесь не даже если речь идет о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать.
Значит, что появилось нового? Угу. Уже появилось политическое сведение счетов. Уже нет Березовского. А уже допускается, что есть некая политика за всем этим.
Ну, Путин никогда про Березовского и не говорил. Это говорили генеральные прокуроры страны и руководитель Следственного комитета по Московской области Довгий, а также представители СК федерального, да.
Но сейчас появилась вот эта тема. Он допускает, что кто-то убил из мести.
Ну и хорошо.
Вот этого не было.
Да, ну и хорошо.
Этого не было, да. Вот теперь убил из мести, но мы должны найти.
Ну, я считаю так же.
Да.
Ну, чего мне делать?
Так, в чем вы расходитесь?
Вот он говорит, если я думаю так же, я все равно должен быть не согласен с Владимиром Путиным. Я считаю так же, как сказал он.
Просто он говорит, что ищем, а вы считаете, что не ищем.
Это убийство из мести, причем Политковской из мести, потому что она подошла очень близко к коммерческим интересам определенных лиц на Кавказе, Северном Кавказе российском. А Бориса Немцова, видимо, из-за мести за его политические взгляды. Я так думаю. Я свидетельствую тебе сейчас о том, что Путин действительно отдавал распоряжение о расследовании дела. Это было 11 февраля 2017 года, когда на встрече с Владимиром Путиным, я могу цитировать свой к нему вопрос, но не могу цитировать его ответ, поскольку это встреча off records, и, ну, то есть без записи. И я, ну, согласился на это. Это была встреча с главными редакторами российских медиа. Я спросил у Путина, что с заказчиками по делам Политковской и делу Немцова, потому что дела удивительно похожи. И там спецслужбы, и там киллеры из Чечни, и там убийцы найдены и задержаны, и сидят, и получили даже приговоры, и там одинаковое количество фактически пуль выпущенных, там плюс одна. И даже памятники одинаковые, потому что мы согласились с предложением семьи Бориса Ефимовича, это плита, простреленная и у Ани Политковской, которая в 200, по-моему, метрах от могилы Бориса Ефимовича похоронена, там тоже плита, и точно так же она прострелена. Чтобы было понятно, что это никакая не мирная история, это не естественная кончина, чтобы это навсегда осталось так, на Троекуровском. И он прямо вот при нас, при всех отдавал поручения. Главе своей администрации, в частности. Это все, все сказанное здесь, да. Когда он говорит, что он отдавал поручения, это так.
Но нет, с тех он пор... говорит, мы ищем. А вы только что сказали, что они не ищут. Они у вас не ищут. Нет ни одного. Нет, а, значит, он опять врет?
Нет, они не ищут.
Он говорит, не, а мы ищем.
Он
а
говорит, вы говорите, нет. Он говорит, если, да? Я не буду интерпретировать слова президента, они только сейчас прозвучали. Во всяком случае, моя задача такая. Моя задача там не кого-то обличать. Моя задача найти, просто задача и редакции, найти заказчиков.
Вы ответ услышали. Он убийства. Вам помощник в этом? Лен, вот, судя по ответу, он вам помощник или нет?
Еще раз, можно я про свои функции? Мои функции такие. В любую секунду, в каждый момент, где бы кто ни был из руководителей нашего государства, задавать вопросы, где заказчики этих преступлений? Где заказчик, чтобы никто не думал, что все забыто. Огромный смысл деятельности политиков заключается в том, чтобы в четверг уже не помнили, о чем они говорили в среду. Так вот, смысл общества и журналистики в том, чтобы политику все время напоминать, что вчера он говорил вот это.
А потом ловить его за руку.
Ты понимаешь,
тоже вариант.
Лена, вот в чем дело. Президент Путин, отвечая на вопросы, я ужасно благодарен Алёше Венедиктову и Максиму Курникову, что они время своей станции потратили на мой вопрос, и это было предложение Алёши Венедиктова. И я с удовольствием на это пошел, отдав вот этот вопрос, прям без раздумий. И теперь у нас есть возможность... И через полгода, и через год, и еще через какое-то время все время спрашивают, ну так где же? Вот в чем наша задача. А не в том, чтобы сейчас разбирать лексически.
Да не надо лексически. Я о чем говорю, что через полгода или хотя бы через месяц вы можете еще раз прийти в Следственный комитет и сказать, где фамилия следователя, вот про которого Путин сказал, что он существует.
Вот теперь. Спасибо, что ты за меня ответила, но это именно так. Мы должны все время... столбы ставить, застолбливать свою территорию. Мы должны сделать незыблемыми какие-то вещи. Мы должны сделать то, что общество помнит и общество знает. Вот президент страны публично сказал. И давайте теперь все время об этом говорить и напоминать. То, что он высказался достаточно откровенно, в средней части, может быть, и уклончиво, но это дело политика, это вообще его дело, а не мое. Но мы... теперь услышали, что если есть заказчик, мы должны его найти, да? Ну вот и все.
И еще один вопрос предлагаю послушать вам и нашим зрителям. Этот вопрос задавал корреспондент BBC, и он совпадает с тем вопросом, который вы сами задавали Владимиру Путину на Валдайском форуме.
В реестре СМИ иностранных агентов уже более 100 изданий. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее даже за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно И так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и нежелательными организациями и иностранными агентами.
Ну, согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз. Значит, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов, все считают светочем демократии. Но он, этот закон, принят еще в 30-е годы, но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысячных только организация признана иноагентами. Вот представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. Такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. 5. У нас ничего подобного нет. У нас мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и все, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега говорит, нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию, но давайте мы сделаем, как в США, введем уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите. Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности. Здесь я согласен. Есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу и так далее. У нас 74 организации признаны иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО. 0,34. Так же, как в Штатах. Только без такой жесткой регуляторики, как там. Вплоть до уголовной ответственности.
Как донести до Владимира Путина, что все совсем не так, что симметрии тут не существует.
Донести до Владимира Путина можно без меня. Там столько доносят.
Нет, никто этого не доносит. Да. Вот он все время говорит, что там сажают. Он говорит, там сажают за то, что ты иноагент. Там не сажают за то, что ты иноагент.
Лен, в ответах Владимира Путина они важны тем, что ты понимаешь логику, которой руководствуется Владимир Путин, и алгоритм его там сознания и поведенческих каких-то поступков. Вот в этом это важно. То, что касается сути ответа. Ну, послушай, почему мы у Америки заимствуем один закон, а, например, закон о том, что нельзя находиться у власти больше 2 срока президенту, не заимствуем? Что у нас за такая избирательность в американском законодательстве? Если мы говорим, так не мы же, это же американцы, так почему же мы не возьмем и иные, извините, законы, да, американские? Мы выбрали тот, который нам вот сейчас в условиях, безусловно, становления автократического режима, который нам, безусловно, выгоден. А теперь, что не так на самом деле? Не так вот что. И я говорил это господину президенту на Валдайском форуме. Не знаю, как в Америке. Я не знаю, как в Америке. Я читал Сергея Пархоменко, его подробные объяснения. Но я там не совсем разобрался. Но слушайте, а что без суда? А как оспорить? А как из этого списка выйти? И на какой вообще срок туда попадают? Вот эти 4 вопроса являются принципиальными. Я знаю, что мои коллеги скажут, надо все отменять. Ну, отменяйте. Ну, почему вы говорите это, значит, вот эту бессмыслицу? Надо как минимум сделать так, чтобы люди, которые исключены из нормального журналистского существования, названы иностранными агентами, могли через какой-то определенный срок вернуться. Даже если сейчас внесут поправки в закон, и чего мы будем терпеть, что важные истории, «Медуза» и «Дождь» уже все равно исключены? Ну, это же апартеид. Надо понимать, на каких условиях можно вернуться. Министерство юстиции, которое, конечно, никакое не Министерство юстиции, это Федеральная служба безопасности, дает указания Министерству юстиции о том, оно, а Министерство юстиции именно поэтому не предупреждает. Ну, тебе могут сказать, смотри, у тебя были какие-то там сомнительные или несомнительные платежи, а осуществлял ты на них политическую деятельность или нет, а непонятно. Чего сейчас сказал Путин? Действительно, говорит, с политической деятельностью непонятно. Но сажают-то за политическую, вставляют в иноагенты же за политическую деятельность. Интересно, а что такое политическая деятельность? Если мы говорим, что этот закон несовершенен, или инфляция, таргетные какие-то показатели превысила, это политическое высказывание? Нет, политическое или не политическое? То есть про что вообще писать-то уже можно? Смотрите, это же сейчас даже шире, чем просто клеймо врага народа. Ну, 60 пунктов в распоряжении ФСБ о том, о чем нельзя писать. Такого не было во время главлита СССР в советской печати. Нельзя писать про вооруженные силы, в том числе дисциплину в них. Нельзя писать про космос, вообще ничего. Нельзя писать про военнослужащих. То есть, если полковник ФСБ Черкалин украл свои там 12, по-моему, миллиардов, да, у него обнаружено, а полковник МВД Захарченко, ну, он же все-таки в МВД, поэтому он украл меньше, чем полковник ФСБ, да, полковник Захарченко, он украл там что-то 9, что ли, я сейчас точно не помню цифру. Так мы не можем указывать их фамилии, потому что они военнослужащие. А расскажите, пожалуйста, а чихать-то можно уже в стране? Или уже нельзя?
Но если вот же в чем дело.
Эти ограничения являются реальным введением цензуры. Как вот и Дмитрий Сергеевич Песков, и его руководитель, президент России Владимир Владимирович Путин, говорят, да это либеральный закон. Ребята, я хочу вот спросить у твоих, Лена, зрителей. Скажите, пожалуйста, если спикеры боятся приходить в эфиры, поскольку, ну, это иностранный агент, неизвестно, как на тебя отразится. У нас, когда мы видели, как ФБК, признанному, значит, экстремистской организацией, да, государством, признанной экстремистской организацией, начинают проверять людей, которые посылали им донейты.
И увольнять с работы.
Конечно. И начинают подвергаться репрессии. Если мы отлично все знаем, как только идет задержка на долю секунды при открытии сайта или материала сайта, так моментально падает посещаемость. Потребительские привычки интернет-юзеров заключаются в том, что как только картинка не открылась сразу, ты сразу уходишь с этой картинки. Таким образом, когда у тебя перед каждым текстом стоит 24 слова о том, что ты такая-то скотина являешься...
А подкаст, аудио это вообще...
Вообще конец. То, что касается визуальных и особенно аудиоконтента, да, это вообще кирдык. Там же это надо произносить, а не просто пробежать, значит, глазами. Люди просто уходят, соответственно, падает трафик. А рекламодатели уже боятся приходить. Ты кто? Ты рекламодатель у иностранного агента. Вот тебе, пожалуйста, спикеры не приходят, читатели, аудиторию, которую тебя поддерживают, прессуют.
А самого человека не возьмут на работу. Вот я вам говорю, что не возьмут.
Ну, я могу рассказать, когда у нас работало, пока не открылся проект «Важная история», и они хотели его создать и сделали, но я считаю их своими товарищами. Ну, например, там замечательные специалисты, по большим данным, Олеся Мараховская, признанная там с «Важными историями без», я не помню сейчас, Ира Долинина, в Екатеринбурге должны были проводить хакатон. Ну, то есть занятия по извлечению с помощью больших данных крупного исследования. Так вот, ей запретили быть ментором на этом процессе только поэтому. Это что, не запрет на профессию? Это запрет на профессию. Чего я буду задавать риторические вопросы? Поэтому, да, я считаю, что то, что происходит, с иностранными агентами, это недоверие российского правительства и президента России к своему народу. Они же уничтожают же не медиа и не журналистов. А они отбирают у аудитории то медиа, которое люди хотели бы читать. Это означает, тебе говорят, это не читай, это неправильно. Ты смотри, что правильно. Мы тебе расскажем, что правильно. Мы расскажем тебе, что правильно. А вот это неправильно, ты вот этого не смей. Ну, послушайте, ну нельзя же настолько не доверять людям.
Ну и хорошо бы еще вот ему объяснить, это тоже так абстрактное пожелание, что уголовных ответственностей за неисполнение каких-то там сводок, цифр, которые эти люди должны отправлять, тоже хватает уголовных. То есть там все вплоть до уголовной. Знаю, там штрафы, сначала уголовные. Сначала штрафы, потом уголовная ответственность.
А мы сидим с тобой сейчас в арестованной студии?
Ну, она, да, арестована, конечно. Она ровно под эти штрафы и арестована. Просто
то
она
есть
не конфискована.
Это можно условно назвать камерой.
Это условная камера, которая арестована, но не конфискована. Поэтому мы все еще сидим. Спасибо партии за это.
А, ну вот, Лен,
вот.
Ты тогда отдай должное.
А я что, против? А да. Я отдаю. Да. А я говорю спасибо.
Ну, вот
спасибо, что еще
да?
не вынесли. Да. Если вернуться в расследование по делу Анны Политковской, она же и у вас существует, когда все-таки следствию пришлось пойти на второй круг, потому что вы нашли свидетеля, и они его одна, опять же, одно силовое крыло пыталось этого свидетеля замотать и чуть ли не убить.
Ты верно объясняешь.
И уничтожить. А второе крыло берет вашего свидетеля и, как сказать, фиксирует его показания и на этом основании открывает дело на новый круг. То есть это же тоже спасибо все-таки, что они существуют, другие люди в тех же силовых структурах.
Нет, это заслуга газеты и Гребяна, следователя.
Следователя
и
сотрудника
заслуга
этих
уже
структур.
Можно сказать, потому что в фильме мы произнесли фамилию Романа Попкова, бывшего нацбола, который в камере оказался с тем человеком, который ему что-то сказал. Мы встретились с этим человеком, мы с Сережей Соколовым летали, значит, в Киев, встречались с ним, мы дали ему гарантии, его пытались арестовать, мы его отбили от этого ареста, и затем мы выполнили перед этим человеком свои обязательства. Он стал жителем одной из европейских стран, у него родился маленький ребенок, он сложно, но там, нормально живет там в безопасности, и он дал показания. И эти показания полностью обличали сотрудника ГУВД города Москвы господина Павлюченкова в том, что именно он был организатором и поставщиком оружия убийства.
И их приобщили к делу. Это же
и
самое главное.
И это было. Я и говорю, в чем... Да, нашли мы благодаря Роману Попкову и там работе редакции Сережи Соколова. Но следователь Гребян это... приобщил к делу.
А мог?
Поэтому второй состав присяжных, рассмотрев это дело, поняв уже совсем другой удельный вес представленных доказательств, вынес обвинительный приговор.
В то время, как вы отлично знаете, что другая существовало крыло, которое охотилось за этим человеком, ровно чтобы его прикончить. И, возможно, ничего нельзя тут утверждать, именно это крыло и стало автором смерти, таинственной смерти в колонии.
Не знаю.
Ну,
Лен,
вот,
я думаю, что мне тебя тоже надо приобщить к уголовному...
Меня приобщать никуда. Mm-hmm. Мы переходим к вопросам, Дмитрий, которые задавали наши прохожие вам. Не к моим уже, а к персональным вопросам. Вам от прохожих.
Я бы его спросил, как вас примут сейчас ультиматум, который Российская Федерация поставила Западу?
Это имеется в виду вчерашняя пресс-конференция, когда Владимир Путин сказал, что дайте нам гарантии не расширения сейчас и немедленно. Вот считается, люди воспринимают это как ультиматум.
Я советуюсь по всем вот этим вопросам, относящимся к международной обстановке, с Андреем Липским. Он редактор международного отдела, он умнейший человек. И Андрей написал, и вчера мы на сайте уже должны были выставили его текст, где Андрей очень подробно это разбирает. Я вас адресую к сайту новаягазета.ру, но один тезис Липского, опираясь на его авторитет, в том числе для меня огромный авторитет Андрея Липского, я скажу. Значит, чего не примут в НАТО? Они не примут того, что не принимает Россия. То есть отказ от их суверенности. значит, кого принимать, кого не принимать.
Они не откажутся от своей суверенности.
Они да. вот от этой суверенности не откажутся. Еще говорит Липский, что международные переговоры должны вестись не в агрессивно-наступательном ключе, они должны вестись по законам дипломатии. Там, в этом, то, что во время опроса назвали ультиматумы, есть и вещи, на которые, безусловно, можно идти, чтобы отойти от грани войны. Ну, например, то, что касается ракет средней и малой дальности. И этот вопрос, безусловно, обсуждаемый. Если разделить то, что предъявила Россия блоку НАТО на неприемлемое и приемлемое, то там есть что выбирать. Однако один из заместителей министра иностранных дел сказал, что это не меню, чтобы в нем выбирать. Ну а тогда, простите, а как вести переговоры? Но переговоры же не являются ультимативным требованием. Переговоры – это предмет переговоров, то есть обсуждения. То есть включаются мозги, вторая сигнальная система. Люди спорят о формулировках. Так приходили к Хельскому соглашению при Брежневе, где был вообще-то Андрей Андреевич Громыко. Не чета, надо сказать, нынешним по масштабу-то человек, да? А и то находили какие-то приемлемости. Вот и сейчас надо искать приемлемости, нужно думать о том, какие требования могут быть выполнены, какие требования заранее невыполнимы. А уж если ты все увязываешь в пакет, ну тогда не надо рассчитывать на успех. А если мы не рассчитываем на успех, мы рассчитываем на что? На эти ракеты, которые летают в 4 маха, или там в 18, 100 махов, да? Мы рассчитываем на то, что только тогда на то, что сказал Сергей Кужеветович Шойгу в присутствии главнокомандующего Владимира Путина на коллегии Министерства обороны позавчера про цирконы и кинжалы и, значит, атомные крейсеры.
И 120 вагнеровцев американского происхождения на территории Донбасса.
Мы чего должны... Значит, если это ультиматум, то это ж по-пацански. По-пацански так. Значит, вытащил оружие, стреляй. Ты предъявляешь, значит, а тебе говорят нет. Значит, чего ты должен делать? Этот ультиматум загоняет не ту сторону в угол, а ту сторону, которая предъявляет, тоже. Вот в чем проблема с этой историей. Извините за долгий ответ.
Несколько вопросов пришли, мы просили задавать вопросы по Твиттеру. Навального посадили французы или Путин?
Я слышал критику
в
свой адрес после этого фрагмента во время выступления на Нобелевской
преступления. После того, что вы напомнили, что это дело Навального было открыто по доносу французской фирмы,
что чистая правда. Я хотел бы напомнить, что Алексей Навальный уже, значит, фактически год находится в зоне по обвинению в мошенничестве в отношении компании Ивраше. Бруно Лепру, француз, директор российского и, по-моему, даже восточноевропейского филиала компании Ивраше, написал донос на Алексея Навального. Этот донос был неоднократно опровергнут. Например, сколько поездок совершила та компания, в которой работали Олег и Алексей Навальный, и они не повышали цену на свои услуги в течение нескольких лет, несмотря на то, что иные перевозчики эти цены изменили и увеличили вплоть до 30-40% наверх. То есть компания, в которой работали братья Навальные, выполнила все свои обязательства. Кто и как нажимал и за что, мне, допустим, отчасти известно, но я бы не стал сейчас этого говорить, на Бруно Лепру, и Бруно Лепру написал донос. После чего господин Бруно Лепру не приходил в суд и не признал себя потерпевшим. Но именно по делу Ивраше, и это очень важно для абсолютно всех политиков Европы и мира, знать, что это политический донос, после которого человек сидит сидит в тюрьме. Я считаю...
Вообще-то один человек по этому доносу отсидел 3 года. Это Олег Навальный.
Олег Навальный,
давайте
да.
не будем об этом забывать
да, да, да.
тоже.
И я понимаю, значит, критику ребят, ну, коллег из, там, из ФБК, которые говорят, а вы не сказали там про новичок. А вы не... Я говорил, кстати говоря, про новичок. Это есть... в стенограмме на встрече с Владимиром Путиным, главных редакторов, тоже в феврале этого года. Да? Но для меня очень важно было сказать, что в основе заключения Навального лежит политический донос международной мегакомпании.
И это было важно сказать там.
И мне это было реально важно сказать именно про это. Я ни капли, не то что не обижаюсь, на вот эту критику, эй, кто-нибудь объясните, значит, Муратову, ну, слушайте, слушайте, этих людей выдавили из страны. Им не дают возможности вернуться на родину, если вернутся, их посадят. У них болевой порог такого уровня, что, конечно же, они, безусловно, уверены, и во многом они правы, что их ситуация является самой важной и критической для них и для страны. Но я сказал то, что я сказал, а в следующий раз я, конечно, учту конструктивную критику.
И тут же задает вопрос, является ли он, Алексей Навальный, политическим заключенным?
Да, он политический заключенный, никаких сомнений по этому поводу не существует.
Безусловно. Мы покажем сейчас вам опрос наших прохожих, в котором специально тоже для этой передачи подготовленные вчера задавали вопрос, может ли еще вот сегодняшняя пресса влиять на решение властей. Посмотрим, что люди думают.
Могут ли СМИ влиять на решения властей?
Мне так кажется, что не влияют. Потому что СМИ, они выражают волю властей. Настроение оппозиционное есть у народа. Это же видно все, в общем-то, во всех там сетях, соцсетях там прочих. А официальные СМИ, они проводят официальную политику.
Я думаю, нет. Они в своем кругу определяют политику и не обращают внимания на СМИ. Это, наверное, опыт печальный был в советское время, когда обращали на СМИ и делали неправильные решения. Сейчас стараются, наоборот, СМИ использовать как инструмент, но не обращать на то, что говорят СМИ.
Ну, конечно.
Навряд ли.
Почему?
Ну, я не думаю, что власти должны при принятии своих решений средств массовой информации. Ну, это просто для общего, как бы, чтобы люди что-то понимали, там, доносят, то есть, свою позицию. Те же средства массовой информации, они же тоже разные.
Мне кажется, нет.
Почему?
Потому что власть сосредоточена у нас, у одного человека, всем известного. И СМИ никоим образом на это не влияют.
А он влияет на СМИ?
Однозначно.
А почему?
Ну, мы же видим по всем изданиям оппозиционном, где они находятся, работать они не могут нормально. Давление идет, конечно.
Вы знаете, ну, наверное, в чем-то могут. Я просто слушаю радио, вот там Бизнес ФМ, там все, и какие-то моменты там бывают эпизодически, вроде бы как ответные какие-то реакции сверху. Но редко, но бывают.
Я думаю, что нет.
Почему?
Потому что у нас есть очень много независимых СМИ, которые пытаются это сделать, но наше правительство, к сожалению, не во внимании.
Не знаю, могут или нет, сейчас пока не очень, так сказать, это заметно, но я думаю, что они должны гнуть свою линию. Может быть, когда долбишь по одному месту, может быть, там все-таки что-то такое проясняется и повлияет на что-то.
Ну вот я бы вас так спросила, в каких случаях удается влиять, а когда это просто вообще бесполезно, да и все?
Знаешь, я вот сейчас слушал людей, кстати говоря, очень точные, многие высказывания очень точные. Но посмотрите, что получается. Люди разделяют СМИ и общество. СМИ же, которые не обслуживают государственные интересы, они выражают интересы общества. А когда... Люди говорят, что СМИ не влияют на власть, это означает, что общество на власть не влияет. Это означает, что мы живем в сословном государстве, где для элиты одни правила, а для народа тяглового, так называемого народа, другие правила. Твой вопрос очень правильный. На что можно повлиять СМИ, а на что нельзя повлиять СМИ? В принципе. Я не думал, что этот вопрос может быть публичным, потому что за него можно получить свою очередную порцию хейта, но поскольку мне хейт в свой адрес всегда очень нравится, Я отвечу. Как только дело касается политики государства, то ты ни на что повлиять не можешь. Эта политика формируется одним человеком и его там, условным советом безопасности, его современным политбюро. И проводится в жизнь сильными волевыми решениями. А вот то, что касается гуманистической сферы, там повлиять можно. Я могу вспомнить, допустим, историю, известную историю журналистам «Медузы», которая там как-то тоже государство признало кем-то, да, иностранным агентом, Ивана Голуну. Я могу вспомнить историю, которой 2 с лишним года занимается «Новая газета» со спинально-мышечной атрофией и иными орфанными заболеваниями, после которых нас поддержало общество. Без поддержки общества ничего бы у нас не получилось. Но общество поддержало это с такой яростной и могучей силой, что в результате было принято здравое решение о создании фонда, «Круг добра» он называется, который собрал через налоги у себя там свыше уже 70, по-моему, миллиардов рублей для того, чтобы помогать этим детям. Там не все совершенно, там еще все будет там как-то развиваться, улучшаться и все такое прочее, но это уже гигантский, тектонический сдвиг. Я могу напомнить про историю, когда СМИ поддержало общество, а общество поддержало СМИ, и это, например, был ШИЕС. Это запрет мусорной свалки на русском севере. Я готов привести десятки таких примеров. Ну, допустим, Леонид Васильевич Никитинский, которого ты хорошо знаешь, наш обозреватель, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, несколько лет назад написал о том, что через монастырь, в котором батюшка воспитывает беспризорных детей-сирот, прямо через территорию этого монастыря прокладывают федеральную трассу. И сделать ничего нельзя. Все, все заканчивается, потому что дорога проходит прямо через.
Фильм «Гараж».
Да, фильм «Гараж», если хочешь, да. Ну и что? И вышла эта публикация. Люди стали говорить, да вы чего творите? У нас что, много таких гуманистических прекрасных затей в стране? Туда приехала министерская комиссия, министр приехал тогдашний. По-моему, это был Левитин, я сейчас боюсь ошибиться. И дорогу перенесли. Тут мне сейчас сразу скажут, я уже вижу, как в Фейсбуке шаловливые пальцы на диванах потянулись к ноутбукам, и они там пишут, хрен ли вы нам толдычите про пользу малых дел. А для меня, так вот, например, дети Сосма или Ваня Голунов, Иван Голунов, или, значит, вот этот самый приют, да, это никакие не малые дела, а это судьбы многих людей. И да, мы можем на это повлиять, а на выработку государственной политики, к сожалению, увы, я должен расписаться в бессилии.
Я в заключение нашего разговора хочу всех отправить еще раз в ваш фильм «Кто убил Анну». Но, вы знаете, даже не в ту часть, которую мы с вами обсудили. Там есть одна очень тяжелая вот эмоциональная история, касающаяся Чечни и всех, кто работает в Чечне, этих женщин, корреспондентов, журналистов. И вот там есть один момент, он просто пронзительный, что ведь у людей в Чечне нет никакой защиты, кроме «Новой газеты». То есть «Новая газета» становится для них единственным. Вы не можете закрыть для себя эту тему, потому что люди останутся без единственного для себя способа спастись, защититься. Это же страшно. Что вот есть такая часть страны, для которой, вот есть такой кусок, есть такая территория, для которой нет ничего, никаких защитных механизмов, о которых вы только что говорили, которые как-то все-таки срабатывают в других местах, ШИЕС там, Екатеринбург и так далее. А там ничего, только «Новая газета».
Лен, я в свое время, когда там шла война, много работал в Чечне в качестве военного корреспондента, и скажу тебе, что я очень полюбил чеченцев. Как минимум, это люди, которые говорят на двух языках.
И красивые.
И в них есть абсолютное харизматичное обаяние, и они умны. Раз они себе выбрали вот эту власть,
с которой, значит, вот они там как-то уживаются.
Ну, они ее выбрали.
Они же ее выбрали.
Ага.
Но они же как-то ее там выбрали, да?
Ну, да.
Ну, теперь я хочу тебе сказать, это их проблема. Угу. Как и наша проблема в том, что мы выбрали эту власть. То, что мы будем писать о правах человека повсюду, а не только в Чечне. Извини, здесь у нас Чечня стоит, ну, конечно, на особом месте, потому что внесудебные казни все-таки не случаются у нас в других регионах страны. Но мы будем писать о правах человека повсюду. А сами общества, чеченское сообщество, чеченский народ, наш народ, должны все-таки думать о том, кого и как и насколько выбирать.
Так вот, смотрите, я вернусь к вопросам к Твиттере. Самый последний, та процедура, что поставила власть, это выборы?
Ну, сложно назвать это выборами. Если мы посмотрим, например, на последнее голосование в Государственную Думу, у нас основное внимание оказалось приковано к диджитал-голосованию в Москве.
Скандалу, да.
В Москве, и там кто-то говорит, что это одна причина, кто-то говорит, что другая причина, кто-то говорит, что это 300 тысяч голосов. Но в стране-то, если посмотреть, например, на расклады Шпилькина, на эту аналитику, которая вообще-то мало кем подвергается сомнению, у нас же в стране-то там свыше 13 миллионов голосов оказались странным образом отданы за партию власти. Поэтому, ну как это назвать выборами? И это получается старая история, значит, выбирает тот, кто считает, а не тот, кто голосует. И да, это непрозрачная система, и госвыборы это непрозрачная система. И можно назвать, что это голосование, но нельзя назвать, что это выборы.
Сочельник сегодня, католический сочельник. Что-то хорошее скажите. Вот, пожалуйста, вот камера, вот народ. Ну, вот католический сочельник.
Мы позавчера говорили с Наташей Синдеевой, с Мишей Козыревым, с нашими коллегами с «Дождя», которых я очень, очень люблю, и с Тихоном Дедько, с Анной Мангайт. И тоже вот пытались придумать какую-то формулу, а чего же можно-то такого хорошего сказать? И я вспомнил, ну, мне кажется, что кстати вспомнил. Вдруг покажется твоим слушателям, что не кстати. Но когда вот газета, «Новая газета» только становилась на ноги, и были самые тяжелые, ну, не самые, сейчас, наверное, самые тяжелые, очень трудные были времена, нищие, трудные времена, в киосках люди подходили и спрашивали «Новую газету», а киоскерши «Новую газету», и у них спрашивали: «Новая это есть, а называется как?» Тогда мне Света Сорокина подарила открытку, где под проливным дождем стоит огромный слон, а на гигантской спине слона стоит маленькая-маленькая птичка, держит маленький-маленький над огромным мокрым насквозь слоном зонтик. И Света написала своим почерком: «Нет бесполезных усилий».
Думала, закончим на этом, а вот вопрос же прохожего в тему, все равно про «Новую газету».
Можно ли надеяться, что «Новая газета» будет выходить в бумажном варианте еще длительное время?
Знаете, я знаю одного аналитика, к которому очень неплохо отношусь, не буду называть его имя, который предсказывал, что бумажная пресса непременно закончит...
Одно сплошное телевидение.
...свое существование. Будет, да, «Москва слезам не верит», ты процитировал. Да, одно, значит, сплошное диджитал, только сайты, только сети. Я ему пообещал, что он будет жить очень долго, но некролог о нем будет опубликован в бумажной версии новой.
Это совершенно замечательно и очень оптимистическое, как я и мечтала. Окончание нашего разговора. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.